Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к лицу». У микрофона Данила Гальперович. У нас в гостях директор Государственного музея ГУЛАГа Антон Владимирович Антонов-Овсеенко. А вопросы ему задают обозреватель «Эхо Москвы» и «Российской газеты» Виталий Демарский и шеф-бюро испанского агентства новостей «Эхо» в Москве Мигель Бас. Ну что, здравствуйте, господа. Здравствуйте, Антон Владимирович. Добро пожаловать на Радио Свобода. Очень здорово, что мы можем сегодня поговорить с вами. И перед тем, как мы начнем этот разговор, я бы хотел сделать центром этого разговора десоветизацию, десталинизацию, насколько она в России возможна и насколько это сравнимо с тем, как бы, очищением, что ли, от какого-то наследства авторитарных, тоталитарных режимов, которые были в Восточной Европе и в Западной тоже. И в этом, возможно, Мигель Бас нам поможет. Перед тем, как мы поговорим на эту тему и вспомним времена, когда родители Антона Владимировича были репрессированы, сейчас биография нашего гостя.
Антон Владимирович Антонов-Овсеенко родился в 1920 году в семье революционера и дипломата Владимира Антонова-Овсеенко. После того, как отец и мать Антона Владимировича были репрессированы и погибли, сам он был трижды арестован в ходе сталинских репрессий в 1940, 1941 и 1948 годах. Освобожден в 1956, реабилитирован в 1957. В 1967 году вместе с 43 старыми большевиками, пережившими сталинские чистки, обратился в ЦК КПСС с протестом против попыток реабилитировать Сталина и его преступления. Опубликовал в США историческое исследование «Портрет тирана». Принял участие во многих публикациях о Сталине, Берии и Орджоникидзе. Антон Владимирович – автор таких известных работ, как «Театр Иосифа Сталина», «Сталин без маски» и «Берия».
Ну что, Антон Владимирович, не переврали ничего?
Там год, меня в 83-м при Берии арестовали.
То есть не в 83-м, а в 43-м.
Да, в 43-м, да, а не в 83-м. 43-м году. Да, и особое совещание. У меня 8 лет, но пришлось 10 сидеть на Воркуте.
Мигель Бас, пожалуйста.
У меня, естественно, будет масса вопросов, связанных прежде всего с Испанией. Я не знаю, насколько вы в курсе того периода, когда ваш отец был генеральным консулом в Барселоне. Ведь это период, когда практически главный штаб и ГРУ, и НКВД, военной разведки и политической разведки советской был именно в Барселоне. В это время были завербованы основные испанцы, которые потом выполнили какие-то важные роли для НКВД. Ну, в частности, Рамон Меркадер, Африка де ла Сера. В это же время строится вся сеть по разгрому ПОМа, вот, троцкистов, анархистов, прямые убийства совершаются политиков. Вы про это что-то можете рассказать?
Мне тогда было 17 лет все-таки. И можно сказать, что юноши я таким уже в полудетском возрасте не был. Я был уже на третьем курсе ИСТФАКа, так что я историей интересовался. А в институте у себя на историческом факультете у меня при входе в аудиторию висела карта Испании. Я купил сутаж, такие шнурочки красные в магазине, и на иголке прикалывал расположение армии и на фронтах Испании у меня карта была. Я вот тогда очень этим интересовался. Отец, когда туда поехал, в Испанию, он был тогда прокурором РСФСР в 1936 году, после дипломатической работы прокурором РСФСР. И он мне сказал, вот помню сейчас его такой восторженный, может, Тоник, я был у Сталина, я еду в Испанию, это такой человек, у меня в книге «Театр Сталина» описано, какой это был лицедей Сталин. Он просто мог внушать людям вот своя сила воли. Это у него было очень. Внушал людям свои мысли, свои идеи. И в данном случае в восторге от него был отец. Я еду в Испанию, и он поехал генеральным консулом, был там. Там статьи его я потом помню по Испании, троцкистские бандиты в Каталонии, прочие всякие. Ну, он был такой ортодокс большевик, и Троцкого преследовал, проклинал на все корки, хотя с Троцким многие-многие годы работал. И в Испании он потом немножко критиковал, что надо было помощь оказывать гораздо большую и эффективную. Недостаточная помощь была. И потом я хорошо помню, как надо было спасать руководителей ЦК Компартии Испании, и Сталин этого не сделал. Он только отправил один самолет с секретарями ЦК, а остальные все потом попали под нож репрессий. Так что это была такая трагедия вот испанских коммунистов. А с Долорес и Барури я встречался не один раз, и даже довелось мне подружиться с ее сыном Рубеном в Артеке. Мы с ним пионеры, были там в первом отряде Коля Кротов. И, кстати, какие репрессии Сталин проводил. Лёва Ольховский, я его помню, с 1935 года. И Лёва Безыменский, сын знаменитого поэта, со мной тогда дружил. И Рубен был в нашем отряде. Мы с ним еще отправились в горный поход с Рубеном, и потом взяли банку одну сгущенки, и в такую жару, вот в летнюю такую, гора Аюдак, Артек-лагерь там находится. Вот мы там с ним, как сейчас помню, до тошноты чуть ли не ели эту банку сгущенки. И потом, когда я узнал, я был дома в Москве уже, у Долорес был у нее дома, она написала очень много, очень теплые слова об отце, который тогда в Испании совершил тоже вот такой дружеский подвиг по отношению испанского народа, что его там уважали и считали, что он пришел в самый критический момент на помощь испанскому народу. Это Долорес мне написала в моей книжке об отце. Вот, в моей книжке. Это «Именем революции» книжка называлась. Я с ней был знаком. Это изумительная женщина, Долорес. Изумительная. Она как... Вот двух женщин я знаю. Стасову Елену и вот вторая такая уникальная. То есть именно Долорес и Барури, вот пламенная. Просто какое-то пламя исходило. И вот вторая такая Стаса была, Елена. Я с ними общался. Мне повезло в моем юном возрасте.
Виталий Дымарский, пожалуйста.
Да.
Антон Владимирович, такой вопрос. Вот вы все говорили об Ибаруре. Пламенная революционерка. Да. Это хорошо или плохо? Вот мы сегодня говорим о десталинизации. Может быть, стоит вообще говорить не столько о десталинизации, сколько о декоммунизации.
Да,
понимаете, вот мы говорим о репрессии, ужасы и так далее.
Тут...
Кто несет главную ответственность за это? Сам Сталин, личность Сталина или система?
О Сталине, его личности.
Или система.
Мы должны, мне кажется, я, может быть, слишком это прямо и резко говорю, но настоящий историк должен понять одну простую принципиальную вещь. Если он эту вещь не поймет, он будет плавать в тупиках, будет ходить по истории нашей страны, партии и прочее, прочее. А именно, что Сталин был диктатором, Сталин был монархом фактически, и от его характера зависело очень много. Характер, я бы даже сказал, что это бандитизм, возведенный в ранг государственной политики. По уголовным нотам он расписывал коллективизацию, по уголовным нотам он расписывал и индустриализацию, по уголовным нотам он расписывал военные действия. И второе очень важное замечание о Сталине, характеризующее его до конца, характеризующее, раскрывающее личность его, от которой зависела вся политика. Он же был диктатором, повторяю. Это авантюризм. Авантюризм, если взять военный, озеро Хасан, озеро, затем там еще на востоке была одна авантюра. Финская компания, опять авантюра.
Да и Вторая мировая война.
Конечно, Вторая мировая война. Это был авантюрист во всем. И в мирной политике, во внешней политике. Он был авантюристом самым настоящим.
Антон Владимирович, но да. Вам не кажется, что авантюризм Сталина отчасти это продолжение авантюризма революционного, того, который, в общем, в свое время вполне пользовали большевики, когда захватывали власть.
Ну, ведь вот я Антонов, даже, извини, Данил, вот я разобью вашу мысль в нескольких словах, постараюсь лапидарно кратко. Антонов Овсеенко, Владимир Александрович, мой отец, он в первый же год революции, в первые месяцы, когда делился с воспоминаниями журналистов, он иначе как «захват власти» не писал. «Захват власти». Как путч все равно, хотя организация была тоже имела место. Взять хотя бы Северный областной съезд, там было много рассудительного и много таких осторожных даже движений каких-то. И не было того, чтобы весь гарнизон поднялся. Я когда писал свою диссертацию, я потом так не дописал ее, я тоже писал 200 тысяч гарнизона на стороне большевиков, да ничего подобного. Там из казармы никто не выходил. Это вообще анекдот, понимаете, получается. И вот Антонов Овсеенко, направленный, конечно, Троцким, никем иным, кто руководил этим восстанием, вот, он вот так вот, как экстремист, действовал, хотя был абсолютно убежденным ортодоксом большевиком, отдал жизнь свою. Все-таки дворянин, это с 17 века, столбовые дворяне, Овсеенко, фамилия настоящая, или Овсиенко по-украински. Это же дворяне были. Очень много из них было дворян. И революция, это вот действительно было такое вот восстание спонтанное. И почему бы Россия не могла развиваться парламентским путем?
А почему, как вам кажется?
Почему бы не могла бы? Назрело, конечно, все это. Ведь надо психологически понять, с кем имели дело большевиками. Ведь это, в конце концов, после 7 лет войны мировой и затем гражданской, профессией этих людей стало убийство. Это уже, я бы сказал, если медицинские термины, то это уже болезнь, это психическое заболевание. Жестокость, это кровавая. Народ был этим охвачен. И вот вам, пожалуйста, одна из причин этой гражданской войны. Эта жестокость была, конечно, страшная. Кровопролитие. Этого могло бы, конечно, не быть, если бы не разогнали учредительное собрание, если бы еще очень много не было, если бы в восстании, вот этом Петроградском, там было очень много случайностей. Касательно Краснова, это патриоты были настоящие, Краснов и Корнилов, они хотели спасти армию, не попасть под поражение немецкой армии. Хотели. Это были... Поэтому они целиком не снимали с фронта, а только части небольшие. И поэтому Питер устоял. И сколько в случайности было. Поэтому там говорить о закономерности истории не приходится.
Но все-таки...
И может быть, простите, бывает переоценка ценностей. Может быть, я еще помудрею после 90 лет, которым я недавно исполнился, может быть, еще переоценку ценностей совершу.
Виталий Демарский, пожалуйста.
Антон Владимирович, тем не менее, все-таки вопрос такой. Сталин, о котором вы написали несколько книг, и ваше отношение к нему понятно, да, собственно говоря, и наше, наверное, тоже понятно, но, тем не менее, он автор той системы или порождение?
Так мне кажется, что как раз он и автор, и порождение. Потому что он тоже не мог не поддаться вот всей этой политике, всему этому планированию политическому, государственному. Он же как-то вошел в струю. Но все дело все-таки в том, что в его личном характере.
Я хотел бы напомнить, что это программа «Лицом к лицу», и да, мы говорим с директором Государственного музея ГУЛАГа Антоновым Овсеенко, а вопросы ему задают обозреватели «Эхо Москвы» и «Российской газеты» Виталий Демарский и шеф-бюро испанского агентства «Эфе» в Москве Мигель Бас. Ведет программу Данил Григорьевич. Антон Владимирович, я хотел бы вас спросить вот о чем. Вот раньше Виталий спрашивал, порождение это или автор системы, той, которая сложилась под его руководством. Речь идет о Сталине. Как вам кажется, насколько те действительно личные качества, которыми Сталин располагал, которыми он обладал, да, сделали систему именно такой? Вам действительно кажется, что если бы во главе мог гипотетически этой системы оказаться другой человек, или, да, скажем, там, например, там
тот же Ленин,
да, если бы он не погиб, в конце концов, да, от долгой болезни, да, и от ранения, то система развивалась бы по-другому?
Я даже не то что думаю, я уверен в этом, что по-другому. Кто отменил новую экономическую политику, как не Сталин? Он же отменил, правильно? А Ленин понимал, что без этого, без частной собственности, мы не сможем развиваться, народ будет голодать. Просто он был практик, политик, Ленин, и рассуждал трезво совершенно. Но я хотел еще несколько слов сказать о жестокости и непредсказуемости Сталина. Он же не знал за другое утро, что он сотворит еще с новым законом, с министерством и так далее. То есть такие капризы проявлял и в заседаниях Политбюро. Я очень много раз беседовал с Гронским Иваном Михайловичем, который был действительно не выдуманным, а действительным таким советником Сталина по-настоящему, очень много интересного рассказывал. И колоссальная информация у него у покойного была. Но вот личность Сталина, его жестокость, звериная буквально. Поэтому это действительно уголовник. Это, может быть, резко звучит.
Мигель Бас, пожалуйста.
Да. И все-таки вы считаете, что та система, которая родилась из переворота Октябрьского, которая выросла на одной из самых жестоких гражданских войн, которые человечество знало, вы считаете, что эта система могла без такого зверя выжить?
Система эта могла, конечно, возникнуть, потому что сам народ, который, кстати, наш покойный академик Лихачев называл, у нас не народ, у нас население. Ведь мы же во что народ-то превратили? Его можно было повернуть куда угодно, на любую жестокую систему.
Вы имеете в виду, до 17-го года его превратили в это?
Ну, это уже впоследствии войны, потому что бесконечные убийства, я повторюсь, бесконечные убийства, они психику человека каждого и в целом народа психику меняют, конечно. Кровопролитие бесконечное, это уже нормой человеческого поведения назвать трудно. Там уже пошла жестокость массовая.
Но это же история России на протяжении последних веков, бесконечной войны.
Я с охранниками встречался в 6 лагерях. Да некоторые из них буквально у них глаза безумные. Он целыми годами издевается над заключенными, избивает, и грабит, и прочее, и прочее. Он уже не человек.
Антон Владимирович, да. Но эта система существовала не только в Советском Союзе, да?
Да.
Китай, Корея, да. Камбоджа, Пол Пот, да?
Точно,
давайте
да.
Вспомним, да?
Да.
И везде кровь, и везде диктатуры. Есть ли другой вариант для этой системы?
С 17-го года социализм в той форме, в которой его тогда инициировали большевики,
да.
развивался в разных странах с разной продолжительностью, но да. всегда была кровь. Не являлся ли Сталин в данном случае просто, что называется, рудиментом системы, ее куском, а сама система порочной?
Ну, тут в отношении экономики очень хорошо Хайек, нобелевский лауреат, экономист, вообще уж дорога к рабству, сама идея идеализм, сама идея социализма является порочной. И он сумел вот так экономист доказать, что даже Нобелевскую премию получил. Тут и по линии экономики тоже, что без частной собственности, собственно, личность это доказывают теоретики, экономисты, личность не может состояться. Это человеку присуще, у него должно что-то свое быть. До сих пор еще я не убежден в том, что не совершу переоценки ценностей. У меня есть до сих пор еще убежденные коммунисты, умные люди, мои друзья, которые доказывают, что все-таки советская власть была впервые в истории. Советы образовались народные, солдатские, крестьянские депутаты. Это же прогрессивно. Это же демократия подлинная. То, что ее повернули в другую сторону, в преступную сторону, в жестокую сторону, это уже ход истории. И здесь, мне кажется, мы, историки, иногда забываем о географическом факторе и о национальном факторе. В России установить какую-то гуманную систему социализма вряд ли возможно. Мы видим Кавказ, мы видим татары, мы видим Среднюю Азию. Какой там шут, они все окунаются в средние века, там буквально средневековье возрождается. Ведь вот что. Поэтому, может быть, еще к социализму человечество не подошло. И здесь вопрос культуры возникает, когда культурная нация и малочисленная, и одна, компактная, как, допустим, та же Швеция, Дания и так далее. Там ведь такого нет и вряд ли когда-нибудь будет.
Ну, Германия была компактной, малочисленной нацией,
да.
И, в общем, как-то там все это произошло, разве нет?
Да, так вот. Видите?
В Германии, тем не менее, был тоталитарный режим с большими последствиями. Я хотел бы, кстати, спросить Мигеля, как вы считаете, сравнивая с Испанией, насколько, во-первых, России нужен опыт десоветизации, десталинизации, я имею в виду официальное определение отношения государства к этому периоду, возможно, прямо с утверждением, официальные негативные отношения. И, соответственно, какие-то процедуры выхода, что ли, очищения. Насколько это возможно? Вы знаете испанский опыт в этом деле.
Раньше, чем сделать шаг вперед, надо определиться, где ты стоишь. И, безусловно, надо было как-то разобраться с прошлым. Может быть, не разбираться, как в какой-то момент было решение в Испании, именно из-за того, чтобы для того, чтобы идти дальше, а не снова погрязнуть в этой пучине разборок. Тогда, значит, надо приходить к какому-то соглашению. Вот как пакты Монклуа в Испании. Какие-то правила игры устанавливать между всеми политическими силами. В России не было сделано ни одно, ни другое. Не были приняты никакие либо нормы перехода к новой системе. Допустим, в той же Восточной Европе, в некоторых странах они, может быть, были слишком жесткие, когда накладывался там запрет на профессии, на государственные должности для тех, кто были или в органах безопасности, или занимали партийные посты. Но... Или иначе все-таки действительно принимать какие-то правила игры, какие-то правила для этого переходного периода, когда все политические партии берут на себя конкретные обязательства и конкретные цели провозглашаются.
Если можно...
Одно короткое
замечание вот, да. По поводу того, что сказал Мигель. Он все правильно сказал, но я думаю, что то, что происходило в Восточной Европе и в Прибалтике, да, вот по поводу декоммунизации, да, там запрета на профессию, такие очень жесткие меры, очень жесткие люстрации и так далее. Я думаю, что это было реакцией на то, что Россия ничего не сделала. Если бы Россия что-то бы предприняла, хотя бы завершила бы процесс над КПСС, который начинался, да, тогда, то, да. Может быть, и реакция была бы немножко другой.
Здесь же проблема даже не только в других странах, но мы, например, до сих пор не смогли посмотреть досье, которое хранится в архиве, в историческом, на Долорес Ибаррури, которую здесь упоминали. Почему? Потому что в этом досье есть и доносы, и есть конкретные люди, и есть потомки этих людей, которые до сих пор не хотели бы, чтобы об этом стало известно.
Да. Ну что же, на самом деле, вот испанскую тему я хотел бы, чтобы мы серьезнее развили во второй части нашей программы, а вторая часть начнется сразу после краткой сводки новостей. Не отключайтесь.
Как учат в России? Национальные особенности и международные критерии. Почему российские школьники показывают высокие результаты в начальной школе и отстают от зарубежных сверстников в основной? ВВП и профессиональное образование. В чем причина несоответствия? Эти вопросы обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 27 июня в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Леленкова. Повторы в 0 часов и в 6 утра в понедельник.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 14:30. Коротко о главных событиях. В окрестностях ингушского города Молгобек обстрелян автомобиль сотрудниками правоохранительных органов. Информации о жертвах и пострадавших нет, передает агентство РИА Новости. Министерство здравоохранения Киргизии сообщило новые данные о жертвах недавних межэтнических столкновений на юге страны. Официально зарегистрированных погибших теперь 283. По неофициальным же подсчетам число жертв может достигать 2000. В Киргизии сегодня проходит референдум по конституционной реформе, предполагающий переход от президентской к парламентской форме правления. В стране приняты беспрецедентные меры безопасности. В Москве расследуют нападение на инкассаторов, в результате которого погибли 3 человека. Убитые работники небанковской кредитной организации «Инкохран». Все 3 – москвичи. В Таиланде более 40 человек пострадали при столкновении 2 катеров с туристами. 2 считаются пропавшими без вести. В Израиле проходит марш солидарности с израильским военным Гиладом Шалитом, которого 4 года назад захватили и с тех пор удерживают боевики палестинской группировки «Хамас». В канадском городе Торонто лидеры 20 ведущих государств мира обсуждают вопросы экономики. На востоке Афганистана при взрыве в мечети погибли не менее 15 человек. По сообщению афганских властей, это боевики, собиравшие в мечети самодельные бомбы, одна из которых взорвалась. Председатель КНР Ху Цинтао принял приглашение президента США Барака Обамы совершить официальный визит в Соединенные Штаты. Лидер Венесуэлы Уго Чавес призвал латиноамериканских и арабских лидеров объединить усилия в борьбе против, как он выразился, американского империализма и растущих капиталистических интересов. Это был краткий обзор новостей.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Данила Гальперович. В эфире программа «Лицом к лицу», и в ней наш гость, директор Государственного музея ГУЛАГа Антон Владимирович Антонов-Овсеенко. А вопросы ему задают обозреватель «Эхо Москвы» и «Российской газеты» Виталий Демарский и шеф-бюро испанского агентства «Эфе» в Москве Мигель Бас. Ну что же, на самом деле мы закончили первую часть программы с таким толчком в тему. Мы в нее так ворвались. Это десоветизация, десталинизация в России. Ее необходимость и действия, которые могли бы означать, что она началась. На самом деле, меня-то интересует потребность нынешней власти, как вам кажется, в этой десталинизации, десоветизации. Мне-то, это мое личное мнение, кажется, что нынешняя российская власть во многом какие-то символы, производящие ностальгию, вполне себе эксплуатируют, соответственно, она не может придать им негативное значение и убрать из жизни, дать им иные определения в истории. Вот я хотел бы спросить Антона Владимировича, как вам кажется нынешняя российская власть, как она относится к Сталину, и не кажется ли вам, что она к нему относится, скажем, лояльнее, чем Ельцин?
Сначала надо коснуться в двух словах Восточной Европы. Там опять уголовщина. Там была резня, самая настоящая резня, кровавая резня, когда Боярский, посланный туда Сталиным, заставлял ГБ, чешское и других тоже стран, заставлял немедленно арестовывать самых верных, преданных своему народу людей, деятелей, крупных вождей народных, вот арестовывать и уничтожать. Иначе, говорил Боярский, мне голову снимут. Так что снимайте им головы своим друзьям и не умоляйте меня спасти их.
Ну, кстати, вот может быть, отношение стран Восточной Европы, нынешней, к России, ровно этим и обусловлено, а особенно тем, как я уже сказал, что нынешняя российская власть не очень торопится придать негативное значение времени Сталина.
Конечно, это не дело, конечно, это не дело. Но сейчас я затрону эту проблему, может быть, даже проинформирую вас. Некоторые вещи на государственном уровне вам, наверное, неизвестны. Сначала я должен ответить на вопрос по Испании. А там что было? Этот сепаратизм страны Басконии и Каталонии и так далее. Можно ли там было действительно новые порядки завести и новый строй подлинно демократичный, если там такая отсталость, такой национализм махровый существует до сих пор, с кровопролитием, с бесконечными террористическими актами.
Давайте спросим Мигеля Баса. Вот, Мигель, насколько действительно это было фактором, кроме стремления к светлому будущему и разных взглядов на это светлое будущее у анархистов и коммунистов испанских?
Если брать период во время республики, то конфликтов между республиканским правительством и националистами не было. Да. Конфликты были не с каталонскими националистами, не с баскскими националистами, а конфликты были, в общем-то, как потом по документам было выяснено, спровоцированные отчасти компартией, отчасти советскими советниками, именно с троцкистами и с анархистами. Да. Их лидеры были убиты, причем не без суда и следствия, и Дурути, и Нин. Так что, в общем, здесь трудно говорить, что именно фашистский мятеж был ответом на какую-то угрозу распада страны. Я думаю, что наоборот. То, что сегодня есть в Испании, те перегибы национализма, как сепаратистские организации, тем более террористические организации, ну, та же самая эта, она типичный продукт именно франкистского времени. Она родилась и во время франкизма, и оттуда ее корни.
Я, кстати, хотел спросить Виталия Демарского. Вот мы закончили первую часть с разговором, опять же, о возможной десоветизации, десталинизации. Разговор был о процессе над КПСС. Но у Бориса Ельцина же была попытка. Дело в том, что он усадил всех за один стол, назвав...
Попытка примирения.
Да, совершенно верно. Он назвал это пактом согласия и примирения. Если не пакт, то как-то по-другому этот документ назывался. Но я очень хорошо помню это заседание. Как вам кажется, почему оно не увенчалось успехом? В чем тут дело? Вот он же сказал, хорошо, давайте...
За этим столом не сидели лидеры общественного мнения. Или сидели люди, которые не отражали всего спектра общественных настроений.
Конечно.
Вообще, когда мы говорим о десталинизации и о том, почему сегодняшняя власть, скажем, да, не очень стремится процесс не то, что там завершить, но хотя бы, так сказать, дать ему какой-то толчок, какой-то импульс, то проблема в народе, а не во власти. Власть пытается делать то, что нравится избирателям, для того, чтобы, так сказать, избиратель...
Очень не согласен, потому что в 60-х никаких избирателях речь не шла, и тем не менее было понятно, что если власть задает интонацию отношения к сталинизму, такую, какой есть, поэтому могут выйти. И
разные
мне 20
времена,
лет, и июльский дождь и так далее. 87-89 год, ГБшникам быть жутко немодно. Да? 89-й год. Власть задает интонацию. И это означает, что власть нынешняя задает определенную интонацию. Она делает это то или иное красивым, не правда ли?
С одной стороны, безусловно, это выгодно самой власти, но, с другой стороны, надо понять, что все процессы 90-х годов повергли российское общество в состояние полного такого
раздрая,
и самое главное, дезориентировало совершенно людей, да, без идеологии, без идей, без всего. Поэтому начали смотреть назад, оглядываются назад, на что опереться? А только вот опереться может только на победу в войне. А что такое победа в войне? Это Сталин.
Антон Владимирович, вот по вашему... я хотел вас спросить.
Да.
Ваше отношение к 90-м именно годам, к временам Бориса Ельцина, вот по сравнению с временами Владимира Путина?
Я Бориса Ельцина не могу при всем желании принимать всерьез. Есть такое у меня выражение, может быть, немножко такое эстрадное, вот, что это... партфункционер губернского разлива Ельцин. Вот и все. Он не стоит всерьез его принимать. Я лично, как политик, как историк, политолог, я его никогда таких людей всерьез не принимаю.
Виталий Дымарский, пожалуйста.
Да. Нет, я просто хотел сказать два слова, что по поводу какого бы разлива он ни был, но это человек, который повернул страну. На мой взгляд, он сделал огромное дело для страны. Но многие вещи он не доделал. Что, наверное, естественно, потому что тот поворот, который был задуман и начат, он настолько масштабен и огромен, что за те даже 8 лет, которые был Ельцин у власти, доделать все было невозможно.
У Бориса Березовского, когда он написал такую вещь под названием «Либеральный манифест», есть посвящение Борису Ельцину, который сделал, но не объяснил зачем. Антон Владимирович, вам не кажется, что действительно все-таки Борис Ельцин в смысле отношения к Сталину был гораздо ближе к вам, чем Владимир Путин?
Конечно, конечно. Нет, ну, насчет Путина этого не правы. Я хочу о десталинизации несколько слов сказать, но думаю, надеюсь, весьма весомых. Во-первых, я с Нарышкиным общаюсь, с Сирошем Игорем Ивановичем, это главный помощник президента, вот на политические, исторические темы. Меня включили вместе с Сергеем Шабалдаевым в общественный совет комиссии правительственной по поводу восстановления правды истории и преследования. Мало того, я человек практического действия, а не только разговоров. Я обратился в Верховный суд, но сперва, конечно, к президенту, с тем, чтобы пленум Верховного суда вынес постановление о применении уголовной статьи 159 за клевету тем, кто опять начинает снова расстреливать Вавилова, хотя он умер голодной смертью, и Тухачевского, и так далее, что это вредоносная политика.
Какая именно, я хочу уточнить?
Вредоносная политика.
То есть утверждать, что Сталин делал что-то хорошо?
Я с вами не согласен в отношении политики президента и нынешнего премьер-министра. Они высказались довольно определенно о Сталине как о преступнике. И это для нас, бывших реабилитированных, было таким днем светлым. И это вот надо сейчас проталкивать дальше. И, повторяю, я буду это двигать через Верховный суд, чтобы это преследовалось по закону. Хотя статьи такой нет. но приравнять это к вредоносной деятельности.
Вы имеете в виду, и что
как,
именно?
И как директор музея истории Государственного музея истории ГУЛАГа, я с этим сталкиваюсь каждый день. То есть то, что у меня в одной фразе сложилось, народилось новое поколение, духовно недоношенное.
Антон Владимирович, это, скажите, пожалуйста, вот
это за катастрофа для страны.
За что именно вы хотите, чтобы людей наказывали по статье о клевете?
Что они формально, это я разработал, это юридическая сторона, о ней, ну, в двух словах не скажешь, что это возможно сделать в практике не уголовную статью, а в практике разбирательств о клевете, им по этой статье и привлекать.
За что?
Если вы вновь вы фактически отменяете решение Верховного суда о реабилитации, вы опять предаете анафеме ни в чем не повинных людей, деятелей честных, и это должно быть наказуемо, но в судебной практике, поскольку статьи такой нет.
Виталий Демарский, пожалуйста.
Да, имеется в виду, видимо, так сказать,
не признание преступления
Сталина.
Запрет
не подвергать на то, чтобы подвергать сомнению преступления Сталина. Я думаю, что это очень правильно. Как. Да. Кстати говоря, насчет правовой основы вообще всего этого дела. Давайте вспомним Нюрнберг и нацизм. Там в международном праве ничего не было по этому поводу. Не было. Поскольку произошло такое в мировой истории, да, то был создан прецедент, Нюрнберг вообще не вписывается в Нюрнбергский процесс ни в какие международные правила, ни в какие международные нормы, да. Это просто, это суд победителей.
Да. Но здесь есть один нюанс очень серьезный. Это суд не внутри одной страны, это суд над агрессором.
А мы тоже говорим не про одну страну. Мы до этого уже назвали целый ряд стран.
Мегельбас, да.
Целый ряд стран. Если суммировать все жертвы, которые в тех или других странах при коммунистических режимах произошли, это переваривает за 100 миллионов человек.
Это в черной книге, кстати, коммунизма.
Это переваривает за 100 миллионов. О чем мы говорим тогда?
Да. Ну, хорошо, господа.
Но при этом до сих пор мы слышим раз за разом повторение. Не сравнивайте, и что вы пытаетесь приравнивать коммунизм, или даже не коммунизм, а сталинизм к нацизму.
Да, но слушайте, есть же просто случай вот этого чудесного государственного гламурного пиара, когда, как правило, хорошо одетый и хорошо говорящий в масс-медиа Олег Митваль проводит акцию против шашлычной антисоветская. И вот это играет, да, вот эти две вещи, когда ностальгия... Обращаются ветераны, современный чиновник, вполне натренированный работать с медиа и так далее, уже совершенно чиновник нового времени делает вот эту вещь, показывая отношения. Получается, той самой вот десоветизации не происходит в принципе, она не может произойти.
Я думаю, что история с шашлычной никакого отношения ни к десоветизации, ни к десоветизации отношения не имеет.
Мы опять подошли к образованию.
Это пиар чистой воды.
В вузах или совсем замалчивают, или преподают ложь, даже в вузах. И приходят к нам в тот же музей школьники, ничего не знают. И приходят только те, кого учитель прогрессивный, умный, знающий приведет. А таких на 2200 школ единицы.
Антон Владимирович, вам не кажется, что вот и Владимиру Путину, и Дмитрию Медведеву, которых вы упомянули, просто достаточно было бы одного движения брови, чтобы в школах изучали именно то, что Сталин преступник?
А вы представьте себе то, что вы, наверное, не слышали. Сейчас издали только что единый государственный экзамен. И там все сталинские преступления обозначены, конечно, в мягкой, обтекаемой форме, но прямо чистым языком сказано, вот он такой-то террор объявлял, такой-то, деятелей культуры, техников, инженеров, то есть по очереди изничтожал весь актив народа, истреблял. Это же геноцид советского народа.
А вы сами делите большевиков на хороших и плохих?
Я могу не верить, а я осознаю, что среди них были убежденные, причем искренние, которые изменили своему классу, если так можно классом дворянства называть, и пошли самоотверженно служить народу. Как же их не уважить? Это же подвижники, это же герои. Они же делали для народа это. Они погибали, голодали, по тюрьмам, по каторгам ссылались. Как их можно? Мне это не верить, а это уважать их подвиг.
Мигель Вас, пожалуйста.
А как вы думаете тогда...
А верить А верить, конечно, я уже вот говорил, что это настолько сложный вопрос,
ну, да,
что не исключено, что я лет через 10, когда подойду к 100 годам, может быть, я переоценку ценностей совершу.
Гель, как вы считаете, Троцкого надо было реабилитировать? По-моему, это последний из уничтоженных большевиков, которого не реабилитировали.
Троцкого? Троцкий – это особое дело. У меня о нем большущая статья под названием «Лев революции». Он мне глубоко не симпатичен и был очень жесток. И барин был такой, в самом худшем смысле этого слова. Он презирал массы и народ.
Но за это не расстреливают.
Презирал массы и народ.
Ну, это Тухачевский там, тоже презирал, тоже коснят, был барин, да, и использовал газы против народа.
Этого не было, газы не использовал.
Как в Тамбовской?
Я специалист в этом области, и недавно привлек к ответственности через суд и оштрафовали газету, которая вот повторяла эти ваши слова, не было. Был протокол секретаря Тамбов, я изучал очень тщательно по документам, раньше всех, когда писал книгу об отце «Именем революции», две книги даже, я весь архив перекопал тамбовский, там только есть протокол заседания, подписанный никаким не Тухачевским, не Антоновым Овсеенко, председателем полномочной комиссии ЦИК, посланный туда Лениным, а был подписан протокол после заседания. И там было сказано, что нужно это оберегать, что это не газа этого действия постоянного и так далее, что оберегать надо и животный мир, и лес, и животных, и так далее. Какие там газы были, причем это не приказ был номер, это вранье. У меня суд недавно прошел. И в городском суде, и в Верховном суде. И наказали ту газету, которая это написала, потому что они запросили архив, и им дали только протокол заседания.
Никакого. Скажите, приказа.
Пожалуйста, Виталий,
хорошо, Иванович, если там не было газов, а вообще способы и методы подавления Тамбовского восстания так были там, мирными?
Так подавление было такие. А что они делали? Спарывали животы и так далее. Это было страшное восстание, конечно, и жестокость была с двух сторон. Антонов Овсеенко решать, в конце концов, не мог, потому что военные действия осуществлял Тухачевский. И в споре с отцом он даже заявлял так высокомерно: «Я стратег», чтобы он не вмешивался в его распоряжение.
Не, ну гражданская война – это всегда, как написал,
конечно,
как это, написал Василий Аксенов.
Кровь и жестокость, да, с обеих сторон.
В острове Крыме большевики расстреливали тысячами, вывешали
конечно,
сотнями. Это,
конечно.
Это помнится. Другое
конечно
дело,
и Антонов Овсеенко дважды объявлял амнистию своей властью. Амнистию объявлял восставшим дважды, потому что был уполномочен Ленин и мог себе позволить это.
Как вам кажется, можно было не захватывать власть в 1917 году? Можно было добиваться ровно того, что на самом деле потом произошло,
я
и было уже бесполезно?
Сказал,
я имею в виду учредительного собрания.
Да, конечно, можно было не захватывать. Это был такой экстремизм, понимаете. И отца, когда в таких случаях позволяю себе шутить, такой черный юмор, что говорю, да вы знаете, он был близорукий очень, и по близорукости арестовал не тех, кого надо. Об отце я говорил. Ну, люди смеются, конечно, но действительно это был такой экстремизм, это было больше похоже на такой путч. Никакой защиты не было в этом дворце, абсолютно ничего. И отец писал, что очень беспорядочно мы наступали, беспорядочно, беспомощно защищались в Зимнем дворце защитники, и все это вот так вот. Это был такой случай.
Антон Владимирович,
Виталий Демарский, пожалуйста.
Антон Владимирович, еще такой вопрос. Я так понимаю, что ваш интерес к истории связан в первую очередь, конечно, с интересом к судьбе отца. Вы изучали все периоды его деятельности дореволюционной и послереволюционной?
Конечно.
Да?
Конечно.
А что...
Подробнейшим образом.
Подробнейшим образом. Как вы бы охарактеризовали или оценили тот период, когда он был прокурором Российской Федерации?
Вот я помню его печальное, трагическое выражение лица, когда он вернулся из командировки по югу России, и какой там страшный произвол. Вот, и в тюрьмах, и в следственных органах, сколько несправедливости там. Просто он очень эмоционален был.
Это какие годы?
Это 35-й год и часть 36-го, после посла в Варшаве, угу, где Варшавское посольство хотели устроить взрыв его. Это была огромная история на весь мир. И там случайно дворник нашел провод какой-то, который вел в воздухопровод, там, в вентиляционную трубу, и висела там огромная там взрывчатка, висела, все посольство должно было быть взорвано. Вот оттуда он, когда из Польши приехал, назначил его Сталин, причем поиздевался над ним тоже хорошо, между прочим. назначил его прокурором СФСР. Перед этим ему предложили быть членом военного совета у Ворошилова, у этого неграмотного военного, вот когда отец гражданской войной фронтами командовал. И тоже не взяли. Молотов не оформил. Но Молотов – это особое дело, особый разговор. И потом, вы же поймите, вот как в отношении Сталина эти списки и в Государственной Думе, и в Общественной Палате выступает Никонов, автор книги о своем дедушке Молотове. Ведь Молотов подписывал смертный список. Да вот, пожалуйста, любимый его дедушка, книга, толстенную книгу выпустили.
Это Виталий, что, пожалуйста, что? Да, я вижу, что Виталий Домарского
нет,
что...
у меня не вопрос, просто такое замечание. Может, это естественно, что когда, так сказать, родственники пишут о своих отцах, дедах, то невольно возникает желание все-таки, ну, немножко приукрасить портрет.
Да нет, этого я не делаю.
Я просто в связи с ним.
А мне, да? Мне не надо этого делать, приукрашивать. Он был величайший гуманист. Отец, он был искренним, уникальным гуманистом.
А зачем же он пошел в прокуроры?
Примеров, пожалуйста, вам. Примеров сколько угодно.
Антон Владимирович, когда... а зачем же он пошел в прокуроры?
Так его назначили куда-то. Слушай, прокурор, это же дела не политические, прокуроры СФСР. Политических дел не касались. НКВД, само собой, в стороне. А прокурор СФСР судил по уголовным делам, по всяким. Ничего политического не было в этой должности.
Нигель, вас, пожалуйста.
Нигель. Абсолютно.
А вот вы говорили, что ваш отец делился вот своими впечатлениями от встречи со Сталиным перед поездкой в Испанию. И им восхищался.
Был от него.
В восторге. Он когда-нибудь высказывал какие-либо сомнения по поводу Сталина? Или он был такой верный сталинист?
Нет. Потом, конечно, уже даже в камере тюремной в 1937 году, незадолго до вызова в военную коллегию, там сидел 16-летний Юра Томский, сын покончившего с собой Томского. И он запомнил этот разговор, когда отец вызвали его на военную коллегию. Он начал снимать пиджак, там еще что-то такое. Я оставлю вам все это дело, я оттуда уже не вернусь, я это знаю. И он там, в камере на нарах, все время рассказывал о Ленине. Это интересный признак, верно? Все время о Ленине, как вот они с Лениным были, вот там, и в тех местах, и во время революции. То есть это уже было показано, что он этим как бы косвенно Сталина уже приговорил. Наконец понял, что это такое. А, конечно, он ошибался в отношении Сталина. Одно время, конечно, он понимал, что это узурпатор. И он в 23-м году писал дерзкое письмо ЦК партии: «Мы не царедворцы партийных иерархов. Не смейте вот так вот расправляться с честными партийцами, которые подписали письмо 46 с призывом, с предложением собрать расширенные старых большевиков совещания, обсудить вопросы внутрипартийной демократии, обсудить финансовые вопросы и прочее, и прочее, и прочее. И кто задал тон травли вот наших военных, никто иной, как Сталин». То есть он так дерзко написал, что в январском пленуме ЦК партии Сталин его с должности снял, начальника главпура политического управления Красной Армии, под смешным, фальшивым предлогом, что он, дескать, мол, не согласовывал свои приказы с Центральным комитетом партии, в то время как политическое управление главпур являлся отделом де-факто ЦК партии, военным отделом.
Виталий Домарский, пожалуйста.
И Сталин его спокойненько оттуда убрал за эту дерзость. И с тех пор, конечно, понимал он, и его послал тогда Сталин, ну, это через Молотова, тот занимался канцелярией, кадрами, послал его в кантон туда, какой-то договор с китайцами заключать второстепенный.
Мне просто показалось, что Виталий хочет вот спросить или добавить.
Антон, да, пожалуйста. У меня такой вопрос к вам, очень такой радикальный и конкретный.
Да.
Вот мы говорим десталинизация. Вот когда можно будет сказать, что мы провели десталинизацию? Вот когда можно поставить точку и вообще забыть эту историю всю?
Это надо, конечно, кончать историю с мавзолеем тоже. Меня как-то предложили на телевидении «Круглый стол». Вот будем обсуждать проблему мавзолея. Я говорю, да, но вы знаете, что я все-таки в своих взглядах максималист. Ну и что вы, например, предлагаете? Убрать мавзолей. Ну, он перестал мне звонить, конечно, после этого. И есть у меня такая фраза о мавзолее. Мавзолей с его этими гранитными вождями, гранитными я их называю вождями, давно уже стал символом великого обмана. Чувствуете?
Все-таки нужно убрать могилу Сталина с Красной площади или нужно сделать что-то гораздо более серьезное во всем государстве, чтобы сказать, десталинизация произошла? Что нужно сделать?
Нет, я понимаю очень хорошо наших лидеров политических, государственных, когда они с этим никак спешить не собираются, потому что ветеранов еще полно, и обманутых военными успехами этого самозванного генералиссимуса. И вот благодаря ему, а он, как один ветеран, очень хорошо выразился, что только преступник мог так сорить народом, как Сталин. Вы знаете эти цифры, знаете, как это страшно. По 600 тысяч, по 700 тысяч укладывали, целые армии на уничтожение бросал Сталин. И прочее, и прочее.
Ну что же, на самом деле мы еще много чего не обсудили, а да, программа подошла к концу, но кое-что о том, возможно или невозможно десталинизация сейчас, и как это, возможно, было в других местах, мы обсудили. Большое спасибо Антону Владимировичу Антонову Овсеенко за приход к нам в студию. Большое спасибо вам, коллеги, Виталию Дымарскому и Мигелю Басу, да, за мнение и за вопросы. Ну, а координатор этой программы Карен Агамиров, продюсер Наталья Флоринская и ведущий Данила Григорьевич прощаются с вами, но не отключайтесь, слушайте «Свободу».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Как вам живется в России 21 века?
Живется когда как. Когда сталкиваешься с тем, что ты бесправное существо, конечно, хочется выйти от бессилия. Работодатель не хочет оплачивать сверхурочные выходные дни. Поликлиники даже с полисом требуют деньги за какие-то услуги. С ЖЭКом вечная какая-то тихая война. То трубы в подъезде текут, то крыша, свет сами в подъезде чиним.
Скучно и грустно живется мне в России 21 века, потому что все идеалы, которые были раньше, теперь заменил золотой телец. Сейчас все сводится к простому зарабатыванию денег, и все.
Я считаю, что сегодня те, кто хочет жить хорошо, то могут к этому стремиться. Возможностей в 21 веке у людей, мне кажется, появилось больше. Молодежь как-то крутится, вертится. Правда, не у всех получается, но что ж, мне кажется, и раньше не у всех получалось.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».